Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 октября. С вами Ирина Чернова и ректор Библейского колледжа «Наследие» Владимир Сергеевич Стрелов. Здравствуйте, Владимир Сергеевич!
Здравствуйте, Ирина, и я приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
А говорить мы будем о чтении псалмов, о молитве, даже вот о молитве в Библии. Вчера был опубликован анонс, Владимир Сергеевич, и уже вот пришли такие вопросы, где найти в книге Псалтырь текст молитвы за упокой души? Можно ли там найти этот текст?
Есть самый большой псалом в Псалтире, 118-й,
да, большой,
который, конечно, говорит не совсем о упокоении души, а который говорит об одной из очень важных тем, которая, в принципе, содержится в Псалтире, это изучение Слова Божия. И в нашей православной традиции принято читать именно этот псалом как напоминание о том, какова должна быть жизнь человека и как человек может радоваться встрече с Богом, когда он действительно вот живет Словом Божьим. Поэтому, если вы хотите чисто подойти канонически к этому, вы можете читать 118-й псалом. Также есть практика, когда человек просто отходит ко Господу, то те люди, которые собираются, читают псалтирь по кафизмам, такое длительное чтение, когда берутся целые порции из книги псалмов. Это тоже бывает полезно в том случае, если до этого мы, конечно, как-то к псалмам уже получили какое-то личное отношение, и тогда они особенным образом начинают звучать в нашей жизни. Вот, поэтому, конечно, если вы как-то скорбите об усопшем, вы можете читать псалмы, но вы можете точно так же обращаться к Богу и своими собственными словами. Когда Иисус подошел к могиле Лазаря, то он не стал читать какие-то псалмы. Он прослезился, даже возмутился духом, и вот это вот во многом была его молитва. А потом он обратился к Отцу своими собственными словами с просьбой о том, чтобы тот не только услышал своего сына, но и исполнил то, о чем Иисус просит, чтобы Лазарь действительно воскрес. Так что вот вы можете читать и канонические молитвы, и, например, те, которые в молитвословии, или вот те указанные псалмы. Но можете точно так же молиться и своими собственными словами. Бог слышит нас, когда мы обращаемся к Нему. Главное, чтобы сердце действительно было направлено к Нему.
Наверное, у каждого православного человека есть ряд молитв, которые, ну, он знает наизусть, вот именно заготовленные. Это вот обычно из книги «Псалтырь».
Бывает по-разному. Многие люди начинают свой молитвенный путь с помощью молитвослова. И тогда для них близкими становятся те молитвы, которые там перечислены. Но если человек как-то входит немножко поглубже в молитву церкви, то он, конечно, видит, что не все его переживания описываются тем, что мы видим просто в молитвословии. И тогда, конечно, он ищет, а как ему научиться читать книгу псалмов. Кто-то идет очень простым путем, например, берет 90-й псалом. Но вот с 90-м псалмом возникает некоторая такая...
Ну, это известная молитва.
Да, да, да. Возникает некоторая смешная ситуация и грустная, потому что некоторые воспринимают этот псалом как некий оберег. То есть,
да,
если я куплю
оберег
себе поясок с этой молитвой, если я буду ее регулярно читать, то в таком случае как будто бы Господь меня защитит. Ну, приблизительно как если я крестик одену, то со мной ничего не случится. И даже некоторые не знают, что это за молитва, называют живые помощи.
Да, вот, друзья, вы, вероятно, все знаете эту молитву. Начинается: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится».
Да, но вот если мы обратимся непосредственно к тексту самого этого 90-го псалма, мы увидим удивительную вещь. 90-й псалом – это псалом о личном выборе. Не о том, что если мы совершаем какие-то механические действия, то Господь нас сохранит. Но о том, что если мы выбираем Бога в своей жизни, вот тут вот нужно говорить Господу, обращаться ко Господу, утверждать, что Господь – упование мое, избирать Его прибежищем, возлюбить Его, познать Его имя, то есть начать с Ним лично общаться. Вот тогда Господь оказывается рядом с таким человеком. Но что это значит? Действительно ли, что ему не приключится никакое зло? Этот псалом имеет, как бы, можно сказать, несколько ответов на этот вопрос. С одной стороны, говорится о том, что ангелом своим заповедует о тебе, охранит тебя на всех путях твоих, и как будто бы ничего не приключится. А с другой стороны, говорится, с ним я в скорби. Это значит, что человек, который живет с Богом, он от скорби-то не избавлен.
Владимир Сергеевич, а обычно православные читают на современном языке эту молитву?
Все зависит от того, какие православные, но многие читают ее и по-церковно-славянски, и здесь возникают особые трудности, потому что некоторые вещи просто непонятны. Лучше взять, конечно, синодальный перевод или перевод Юнгерова, который точно так же сделан с перевода греческого 70 толковников, и тогда станет немножко понятнее.
Да, вот мне кажется, это важно, потому что текст, он с глубоким смыслом, и вот вы сейчас уже рассказываете, тут даже правило, как молиться в этом псалме, в этой молитве.
Но мне кажется, что самое главное, что здесь действительно есть некоторая динамика. Сначала человек как-то вот начинает обращаться ко Господу, потом он начинает Его любить, потом он начинает Его познавать, и тогда вот те благословения, которые есть в этом псалме, на этом человеке исполняются. То есть это не что-то механическое. Нельзя просто читать его раз в день и думать, что за счет этого я приобрету благословение от Господа.
Ну, вот уже Наталья спрашивает, нам прислала вопрос, а все-таки при каких жизненных обстоятельствах читается эта молитва?
Давайте...
Вообще можно выделить молитвы при разных обстоятельствах в жизни?
Молитва. Давайте начнем с того, что такое молитва. Молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Можно ничего не говорить, но это будет молитвой. Мы видим, например, в Ветхом Завете, когда происходят трудности в жизни народа Божия, Моисей, с одной стороны, руководит народом и говорит «спокойствие», а Бог ему говорит: «Что ты вопиешь ко мне?» При этом мы не видим, чтобы Моисей молился. То есть это значит, что вот устремленность сердца Моисея здесь важна.
То есть молитва – это вот как разговор, обращение к Богу? Или все-таки, мне кажется, порой воспринимается молитва вот как обязательное чтение определенного текста?
Я бы начал с того, что молитва – это направленность, наша направленность. Вот направленность нашего внимания. Потому что можно даже как бы что-то читать, да, но читать в пустоту, читать без стремления встретиться. И в этом смысле, может быть так, что вот ребенок, например, он когда прибегает к своей матери, он может быть неспособным выразить то, что он переживает. Но то, что он прибежал к матери, вот это вот уже, значит, диалог состоялся. И, соответственно, про молитву точно так же можно посмотреть.
То есть избегать вот прочтения просто текста как-то быстро про себя, как оберега некого.
Да, но я бы начал даже не с того, чего не надо делать, а с того, что нужно делать. Вот по большому счету это просто вот искать искать Бога, искать встречи с Ним в любых обстоятельствах. И здесь могут быть очень разные способы. Мы можем это делать с помощью той молитвы, которую мы произносим устно. Мы можем это делать с помощью того, что мы в сердце обращаемся ко Господу. Вот. И когда мы в сердце обращаемся ко Господу, это не менее важно, чем когда мы делаем что-то устно. Когда наши мысли и чувства разлетаются, конечно, иногда текст помогает нам это все собрать. Но я бы как-то постарался уйти от того, чтобы расписать, на какую ситуацию, какую молитву читать. Иначе получится, как в некоторых довольно странных молитвословах, что вот у Иоанна Крестителя отрубили голову, и значит, мы от головной боли будем читать молитву Иоанну Крестителю. Это, знаете, язычество фактически получается. Вот. Если болит голова, можно так и сказать: «Господи, вот помоги мне либо сейчас, дай облегчение какое-то, либо дай мне силы, чтобы это перенести просто и не начать роптать». Вот. И вот наша такая искренняя молитва будет ничуть не менее важна, чем если мы найдем какие-то длинные молитвенные последования. Хотя, конечно, например, канон заболящего нам может напомнить, что если мы хотим получить исцеление от Господа, то тогда очень важно, чтобы мы, может быть, подумали, а какие обеты мы можем ему дать, как мы собираемся исправить свою собственную жизнь. Потому что если мы хотим исцеления просто для того, чтобы продолжить, например, свою жизнь разрушать алкоголем или еще чем-то, то почему Господь должен слышать такую молитву? И почему Он должен на нее отвечать? Да, только в том случае, если человек действительно обращается ко Господу с тем, что он хочет что-то исправить, Господь готов прийти ему на помощь. Но я так говорю сейчас за Господа. Господь может на всякую молитву ответить. Вот, может быть, даже... Да, тут нужно как-то, да...
Я просто хочу уточнить, потому что приходят вопросы о том, что Псалом 90 нужно читать 40 раз. Есть такое правило?
Смотрите, 40 – это число полноты. Мы видим, что народ Божий находился в пустыне 40 лет, Господь 40 дней постился перед тем, как претерпеть искушение от сатаны. Но это не абсолютное правило, что нужно что-то 40 раз, например, прочесть для того, чтобы это было эффективно. У Семёна Нового Богослова есть такая мысль. Он говорит: вот ты, когда встанешь на молитву, может быть, ты прочтешь только предначинательные молитвы, но прочтешь это со вниманием, и это будет гораздо более действенно и дойдет до Бога, чем ты прочтешь правила на 2 часа, но мысли твои будут витать где-то вдалеке. Поэтому здесь не количество, а качество играет роль. Вот есть ли в нашем сердце действительное стремление искать и встречаться с Богом.
Итак, друзья, мы сегодня говорим о библейской молитве. Псалтырь – это и инструментный, музыкальный инструмент, напоминающий гусли или арфу, вот как говорит справочник. И это книга Ветхого Завета с таким названием. Вообще, это книга хвалебная или это образец молитвы, Владимир Сергеевич?
Здесь есть все. Здесь есть и, если говорить о жанрах псалтири, то здесь будут и псалмы, которые являются некоторым назиданием. Вот первый псалом, он рассказывает о двух путях жизни. Второй псалом рассказывает о том, что нужно обязательно почтить сына для того, чтобы остаться в единстве с Богом. Есть псалмы, которые читаются как покаянные, есть как хвалебные, есть псалмы, которые читаются в одиночестве, есть, которые были предназначены для такого общего употребления, есть псалмы, которые читались, когда люди восходили в Иерусалим для того, чтобы предстать пред Господом в храме. Поэтому каким-то одним словом псалом нельзя охарактеризовать. Но вот когда вы сказали о том, что псалтирь можно воспринимать и как богослужебный текст, и как музыкальный инструмент, это тоже очень важно, потому что псалмы распевались. И действительно, музыка и пение очень помогают молиться. И, к счастью, есть в церковной традиции много примеров того, как псалмы действительно возвышают душу за счет того, что они не только читаются, но и поются.
Вот тема-то актуальная. Вот прочитаю вопрос от Светланы. После утренних или вечерних молитв не всегда есть чувство благодати. Иногда молитва мешает, молитве мешает сонливость. Как этого избегать?
Мне кажется, что первое, на что важно обратить внимание здесь, что когда мы молимся не для того, чтобы получить какие-то определенные ощущения. Вот как когда мы приходим домой и встречаемся с нашими родными. Если мы пришли, и нам трудно, нам, может быть, на работе у нас были какие-то трудности, да, может быть, мы устали, может быть, мы заболели, но мы все равно приветствуем наших родных и говорим, что мы их любим. Хотя в этот момент, может быть, мы ничего не чувствуем, кроме того, что нам поскорее бы лечь и забыться сном. Вот точно так же бывает, что молитва проходит как раз в таком состоянии сухости, как ее называют духовные учителя. И если человек, тем не менее, как-то вот обращается к Богу в этой сухости, это драгоценнее, чем когда он получает от молитвы особые какие-то переживания. Другое дело, что если это состояние как-то вот преобладает, тут надо задаваться вопросом, а не нужно ли мне что-то изменить в моей духовной жизни. И это может быть связано не только с молитвой, но вообще в целом. Может быть, я слишком поздно встаю на молитву. Может быть, я поевше встал на молитву, и как-то мне не хочется, да? Вот. А может быть, моя остальная жизнь как-то не связана особенно с такими вот... с тем, что я обращаюсь ко Господу, а я вспоминаю о нем только утром и вечером, и тогда, конечно, сложно. Вот. Но бывает, что какое-то вот такое вот внутреннее состояние преодолевается, когда человек сознательно напоминает себе, перед кем я сейчас стою, в каком состоянии я сейчас стою. То есть к молитве очень хорошо начать готовиться не с тем, что я сразу вот встал и пошел что-то читать, а напомнить себе некоторые базовые вещи. Что такое молитва? Что это разговор с Богом? Для чего я с Ним встречаюсь? Не просто для того, чтобы мне что-то прочесть, а для того, чтобы, может быть, у меня есть какие-то вопросы. Может быть, есть что-то, что я хотел бы ему принести в покаяние. Может быть, есть что-то, за что я хотел бы ему поблагодарить. И вот начав с такого размышления, вполне возможно, что наше сердце согреется гораздо лучше, чем если мы начнем чисто механически просто читать что-то.
Ну, вот нас Ольга поддерживает, что согласна, молитва не шаблон, молитва – это разговор с Богом. Ну, вот осознание этого, конечно, уже не даст никакой сонливости подобраться к человеку. Владимир Сергеевич, а вот все-таки библейская молитва, как бы вы ее охарактеризовали? Ну, или, может быть, какое-то определение, или нарисуйте сейчас картинку, пример.
Мы видим, что она очень разная. Разговор Адама в раю с Богом – это тоже молитва. Но мы не видим там каких-то специальных обращений и каких-то специальных формул. Это обычный разговор.
Жертва... Может сегодня человек вот так идти и что-то про себя вот говорить, говорить Богу?
Ну, собственно, когда мы читаем, что, например, Исаак вышел поразмыслить в поле, и вот идет человек, который ведет верблюдов, а там Ревекка. А что делал Исаак в поле-то? Ну, разумеется, он молился. Разумеется, он молился. То есть было время, когда не было каких-то вот специальных таких формул для того, чтобы молиться. С другой стороны, изучение книги псалмов может нам дать некоторые ключи. А как молитва, в принципе, может развиваться? Когда мы читаем самые первые стихи многих псалмов, мы видим: «К Тебе, Господи, возношу я душу мою». Да? И что в этот момент происходит? Или «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей». Еще нет никакого конкретного обращения, но человек как бы вот себе напоминает, перед кем он стоит, что нужно, чтобы вот все лишнее его в этот момент оставило, и он передает свою жизнь в этот момент Богу. Он обращается к Нему. Потом мы видим...
Ну, интересно, вы сказали, молитва развивается.
Да. Потом иногда мы видим, что человек кается. «Не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, помилуй меня, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». То есть он жалуется, и он просит у Бога помощи. Вот. Но иногда у него нет такого настроения, как в восьмом псалме: «Как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Если выйти просто на природу и посмотреть иногда, как замечательно Господь все устроил, то, может быть, нам не нужно будет смотреть на себя, на наши внутренние переживания, а просто поблагодарить Бога за то, что Он нам многое дает.
Вот интересно, нам Маргарита написала, что она чувствует, как молитва, Иисусова молитва способствует смирению, потому что там человек себя называет грешным. Но это короткая молитва.
У каждого,
да,
свой собственный опыт, наверное, как он относится к Иисусовой молитве. В греческой традиции нет акцента на грешному, надо сказать, да? Она более краткая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Но я согласен...
Потом добавили меня грешным.
Да, но я согласен с тем, что... Эта молитва ведет к смирению просто потому, что она показывает, кто Бог, а кто я. И для этого не нужно чувствовать себя грешным. Для этого нужно просто помнить о своем месте в этом мире. Оно не такое большое по сравнению с Богом. И это и есть настоящее смирение. Да? Потому что когда у человека чувство, что он есть кто-то, вот тут смирения нет. А когда он помнит, что да, все это Бог, а я постольку, поскольку Он дает мне жизнь, постольку, поскольку Он меня благословляет, вот это вот и есть настоящее смирение. И для этого не нужно говорить, что я грешный. Вот. Потому что, ну, иногда из-за вот акцента на своей грешности человек может в уныние как-то впасть. Вот. Важно помнить, что, как вот в этом восьмом псалме говорится, Господь все-таки надеется на человека: немного ты умолил его перед ангелами. И понятно, что в полноте восьмой псалом относится именно ко Господу нашему Иисусу Христу, но мы тоже призваны в свою меру, чтобы этот псалом нас коснулся и был и о нас тоже.
А вот, кстати, если человек все-таки вот чувствует себя грешным, он молится, ну, в первую очередь он, конечно же, просит прощения за то, вот, за тот грех, который осуждает его совесть. Вот человек должен почувствовать какое-то облегчение, ну, чтобы уже не чувствовать в себе, не носить вот эту тяжесть греховности.
Ну, чувство – это хорошо. Если Господь дает чувство, за это можно поблагодарить. Но бывает такое, что человек просто находится в депрессии, например. И тогда ему на свои собственные чувства ориентироваться не очень было бы правильно. Вот. А на что тогда ему ориентироваться? Скорее на Слово Божие. А Слово Божие говорит о том, что блажен человек, чьи грехи прощены, чьи беззакония покрыты, например. И мы видим, опять же, когда вчитываешься во многие псалмы, что Господь долготерпив и многомилостив, и Он прощает. И когда мы проделываем тот же путь, который проделывает псалмопевец, мы можем применить к себе зачастую конечные стихи псалмов, где, вот, например, 4-й псалом начинается с того, что человек чувствует себя в трудных обстоятельствах, как будто бы ему тесно. Он не видит никакого выхода. Он вспоминает о том, как Господь до этого ему помогал. Он надеется, высказывает свою надежду. А чем он заканчивает? «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».
Вот замечательные слова.
Но на самом деле для того, чтобы к ним прийти, псалмопевец действительно вот свою душу буквально каждым словом возвышал и обращал ко Господу.
Давайте мы послушаем позвонившего. Говорите вы с нами.
Здравствуйте, да, это Дмитрий. Интересная тема. Вот, я хотел бы тоже посвятить разговор вот насчет ощущений в молитве. Мне кажется, немножко как вот счастьем, что как бы нам дано только залог счастья в виде блаженства, да, но при этом все-таки по своим отцам у нас есть чувство, ощущение сердечной правоты, и оно все-таки явное, да, так как есть помазанное всему научающее. Поэтому вот та же сердечная правота, она направила камень там в руке Давида против Голиафа, да. А если вот вообще этого ощущения нет, то это может все-таки быть свидетельством того, что есть проблема. Как там засуха при Ахаве и Изавеле, да, или как вот Саул оставленный, он пошел к волшебнице, также можно и не имея этой сердечной правоты, вот впасть в прелесть, как в эту волшебницу, да, и в какое-то уже смирение и так далее. Вот, и у меня такой опыт.
Ну, спасибо, Дмитрий.
Да, спасибо, вы правы, что Господь дает и почувствовать и свое присутствие, и свое благоволение. Но это происходит не всегда.
Потому, то есть нужно еще самому разбираться, читать.
Может, это происходит не всегда, не потому что Господь не дает, а потому что иногда мы не в том состоянии находимся, действительно, да? Вот. Может быть, это связано с тем, что Господь испытывает человека. И вот в ситуации испытания, если человек будет как-то ориентироваться на чувство, даже на чувство правоты, он может далеко уйти. И поэтому важно быть в церкви, чтобы иногда свои переживания, свои ощущения как-то сопоставить с тем, что есть у других людей, и даже посоветоваться с тем человеком, кому мы доверяем относительно вот своего внутреннего состояния, как мне в этой ситуации быть. Но я согласен с тем, что Господь разными способами подтверждает, что мы находимся вот на правильном и на праведном пути. Не только чувствами, но еще и обстоятельства выстраиваются и так далее. Да.
Вот вы хорошо сказали, что блажен человек, чьи грехи прощены. Вот, вероятно, я так думаю, что человек, может быть, чувствует тяжесть, сомнения, что прощены его грехи, если он не совсем оставил вот эту какую-то греховную основу, если что-то продолжается, или не всегда так?
Я думаю, что это у всех, опять же, по-разному. Бывают люди, у которых обостренная совесть, и люди, которые никогда не чувствовали себя уверенно, вот они не получили достаточной любви. И тогда для них очень важно увидеть, что Бог их любит такими, какие они есть, им не нужно быть кем-то для того, чтобы Господь их обязательно полюбил. Мы видим в Священном Писании, что есть разные категории людей. Есть слабые, есть бесчинные, есть колеблющиеся в своей вере, да, маловерные и так далее. И, соответственно, это будет проявляться и в их внутреннем состоянии. Бесчинные, например, даже совершая какие-то явные грехи, могут думать, что они поступают абсолютно верно. А слабые в вере и колеблющиеся, даже поступая правильно, будут думать, что «а вдруг я в чем-то здесь погрешаю». Поэтому здесь должна быть какая-то вот...
Характер такой, все мы разные.
Да, должен быть что-то, должно быть что-то более такое вот твердое, и это может быть и Священное Писание, и, в принципе, наша жизнь с Богом, которая постепенно все-таки дает нам больше уверенности в том, что мы идем по тому пути, который Он перед нами начертал.
Вот я прочитаю еще, о чем спрашивает Галина. От чего бывает душевная усталость? Может ли душа быть пустой? Ну, может быть, я тогда спрошу, и молитва поможет какая-либо определенная?
Если, ну, усталость, усталость и рознь, наверное. И если человек находится в трудной ситуации, в которой он не видит выхода, например, тяжело болеет его родственник, и он не может ничего сделать с этим.
Вероятно, или, да, что-то трудное.
Или кто-то из его родных выбрал, например, тот путь жизни, который человек бы никогда ему не посоветовал. И ничего с этим сделать нельзя. Тут будет такая усталость, или даже это может граничить с унынием. Надо это как-то вот в себе отследить, и если это так, то просто о себе немножко позаботиться.
Мне тоже кажется, это уныние больше.
Вот. А есть... Ну, то есть может быть очень по-разному. Вот всегда нужно разбираться с причинами того, что с нами происходит. Может быть, в некоторых случаях нужно просто принять горячую ванну или прийти в гости к друзьям, которые о нас позаботятся и покажут, что Господь о нас заботится руками вот своих верных чад. Вот. И это будет не менее важно, чем мы будем себя ломать и пытаться встать на молитву для того, чтобы прочесть очередной какой-то список грехов, которые мы будем у себя находить, а нужно совсем другое. Но иногда действительно бывает так, что какой-то грех, который человек повторяет и не хочет его оставить, вот он действительно истощает. И это может быть разное там. Может быть, человек просто даже в интернете или в новостях по телевизору проводит много времени, и это истощает очень сильно. Вот, потому что насыщает Слово Божие, а вот все, что нас рассеивает и заставляет беспокоиться, это то, что истощает.
В Псалтире тоже можно найти примеры людей в тяжелых обстоятельствах, даже с унынием некоторым, которые обращаются, все-таки продолжают разговаривать с Богом.
Мне кажется, что...
Псалмопевец можно назвать автора.
Да, мне кажется, что самое важное, что мы видим в Псалтире, что псалмопевцы никогда не теряют надежды. Они могут говорить: «Господи, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». То есть они понимают, что обстоятельства такие, что выхода из них нет, но они все равно надеются на то, что Господь этот выход для них найдет. И они потом благодарят за то, что Господь это для них осуществил. И то есть они не сильно отличаются от унывающего человека. Разница только в том, что унывающий говорит, уже выхода нет, объективно его нет. А надеющийся человек говорит, объективно выхода нет, но я все равно продолжаю надеяться. И надо сказать, что выход находится очень часто. Другое дело, что он может находиться не так быстро, как мы хотели бы. Поэтому Христос и приводит такие поучения, например, о человеке, который... о докучливой вдове, которая приходит к судье и постоянно ему говорит о том, чтобы тот ее рассудил с ее противником-то. Да? Или о человеке, который ночью приходит к своему другу и стучится к нему для того, чтобы взять у него хлебушка для своего гостя. Вот, и мы видим примеры вот в этих поучениях того, что Бог не с первого раза, может быть, откликается на то, о чем человек его просит. Но это тоже, мне кажется, вот из моего собственного опыта связано с тем, что человек сам иногда не очень хорошо понимает, чего он хочет. И пока я не могу сформулировать, чего я хочу, Богу тоже довольно сложно ответить на то, что мы как-то вот... хотим.
Все-таки человеку дана свобода, он должен сам разобраться, что...
Ну да,
вот, как вы сказали,
да.
Что хочу, действительно. Еще вопрос от Анны прочитаю. Здравствуйте, прошу разъяснить, можно ли читать псалтырь в помощи близкому человеку, который в трудных жизненных обстоятельствах?
Вопросы можно, нельзя. Они всегда немножко меня огорчают. Почему? Потому что нам, христианам, можно все, кроме одного.
Ну, поможет ли это чтение?
Нам можно все, кроме одного. Грех. Вот как вы думаете, чтение псалтири, это может стать грехом?
Это хорошо.
Нет, никогда не может стать грехом. Поэтому, конечно, можно. Другой вопрос. Вот когда мы думаем о близком человеке, который, например, сознательно противится Богу, мы читаем в Писании, что если человек грешит грехом к смерти, то тогда надо, может быть, молитва и не поможет. Не потому, что Бог не хочет помогать, а потому, что Бог не может попирать свободу человека. И тогда, может быть, с человеком нужно говорить, может быть, нужно как-то смотреть на его обстоятельства жизни, что-то менять. Бог не может действовать вопреки воле человека. Но если человек просто в трудных жизненных обстоятельствах, конечно, наша молитва будет для него и поддержкой, а еще лучше молиться вместе. Потому что, когда мы вместе молимся, то это, знаете, как свечка от свечки может зажечься. Да, и у него появится уже ощущение, что не так все плохо. А когда мы про себя молимся, мы сами еле горим, и он тоже может быть совсем потухший какой-то. Вот, поэтому посмотрите, может быть, имеет смысл предложить, пусть вы дома молитесь там по полчаса в день за этого человека.
Ну, главное, что есть желание молиться.
А ему предложите буквально там минутку помолиться вместе. Но эта минутка вместе может быть более действенна, чем ваши полчаса в одиночку.
Владимир Сергеевич, я думаю, что молиться за другого человека – это многое. Не для себя что-то просить при каких-то своих обстоятельствах, а молиться за другого.
Очень часто, когда мы молимся за другого человека, Господь еще нам отвечает. А ты все сделал на своем уровне, чтобы ему помочь? Ты ему позвонил хотя бы? Ты его послушал хотя бы? Ты приехал, вот ты молишься о том, чтобы он выздоровел, а ты ему апельсинов привез. И вот эти вот вещи, то есть ответ на молитву, не нужно думать, что Бог должен ответить на молитву абсолютно каким-то чудесным таким вот образом. У него есть наши руки. И очень часто ответ на молитву заключается в том, что мы получаем какое-то понимание того, что нам нужно сделать в этой ситуации.
Ну, вот прочитаю еще от Антона вопрос. Скажите, пожалуйста, я читаю псалтырь молитвы при обыкновенном свете, без лампады и свечи. Является ли это грехом? Ой, Владимир Сергеевич, вот на ваш взгляд вопрос... это не шутка?
Я думаю, что нет. Я думаю, что еще раз мы как раз подходим к, можно сказать, очень важному. Вот что является грехом и что не является грехом? Грехом является то, что нарушает волю Божию и его заповеди. Заповеди Божии мы видим в первую очередь в книге «Исход», 20 глава. Вот 10 заповедей. О чем они говорят? Они говорят об отношении к Богу и об отношении к ближнему. Первые 4 заповеди говорят об отношении к Богу, а остальные 6 заповеди говорят об отношении к ближнему. Есть там что-то по поводу того, а как именно нужно обращаться к Богу? Есть в Ветхом Завете некоторые уточнения по этому поводу.
Какие?
В книге «Левит» относительно того, как должно строиться богослужение. И действительно, если люди как-то не так к этому богослужению относятся, то мы видим, что есть и наказание в книге «Левит». Но почему они там присутствуют? Потому что была велика вероятность и даже искушение, что люди перейдут от служения единому истинному Богу тем богам, которые окружали Израиль. Сейчас, когда вы по-разному как-то оформляете свое молитвенное место, вы же все равно молитесь тому же самому Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и Духу Святому. Поэтому не надо вот этого вот бояться. Проверять себя просто, какую заповедь в данном случае я могу таким образом нарушить. Вот. И мы видим, что в Новом Завете нет таких заповедей.
В Новом Завете есть образец. Христос говорит, что помолиться человек должен уйти в свою комнату, чтобы это было, ну, тайно, в смысле не показательно перед другими. А вот все-таки свечи, лампады, они настраивают, Владимир Сергеевич?
Мы видим, что в Ветхом Завете во дворе священников стояла минора, да, семисвешник. И стоял жертвенник кадильный. И, безусловно, мы, как существа духовно-телесные, нуждаемся в помощи вот таких вот вещей. Другое дело, что они не являются определяющими. Моисею для того, чтобы молиться Богу, в то же самое время, когда создавалась скиния, да, Моисею было достаточно в сердце обращаться. Вот, поэтому, ну, если говорить обо мне, например, то у меня дома есть отдельный уголок для того, чтобы молиться. Вот. Поскольку у меня есть кот, который хулиганит постоянно, и сын, который иногда кидает что-нибудь, то я не использую масляные лампады, а использую просто электрические свечи из Икеи. Вот. А иногда я могу просто сесть и почитать текст Псалтири, даже не в этом уголке, а просто на своем рабочем столе. И здесь важно не столько вот внешнее, сколько получается ли мне действительно как-то уйти от внешних впечатлений и соединиться с текстом и направить, вознести свою душу к Богу.
Так, еще прочитаю вопрос. Меня часто во время молитвы или дела отвлекают, или кто-то что-то хочет спросить. Продолжать молиться или уделить внимание пришедшему? Как правильно поступить?
Ну, в Патриарках есть немало примеров того, как человек оставлял молитву для того, чтобы своих гостей порадовать. Другое дело, что там же есть и примеры того, как если человек приходит просто поболтать, то вот какое-то время ему нужно уделить, а потом предложить ему помолиться вместе. И так вот и проявится человек, для чего приходит. Но это отношение монахов с монахами. Когда мы говорим об отношениях обычных людей, да, которые не избрали Господа прям своим единым сокровищем, то все может быть очень по-разному. Скажем, когда к нам обращаются наши родители, то выслушать их и сделать то, что они просят, будет исполнением пятой заповеди – почитай отца своего и мать. И это будет не меньше, чем то, что мы читаем молитву. Другое дело, что если я постоянно использую это для того, чтобы уйти вообще от молитвы, наверное, это не очень хорошо.
Владимир Сергеевич, еще такой вопрос. Можно ли читать молитвы сидя или лежа?
Помилуй меня, Боже, на боку лежа. У меня не очень получается, честно говоря, лежа читать молитвы.
Но если только больной человек.
Да, если больной, это совсем другое дело. Вот. По поводу сидя здесь никаких проблем нет, потому что, например, святитель Филарет Московский говорил, лучше думать о Боге, чем думать о ногах. Я сейчас не совсем точно, может быть, но по смыслу точно цитирую его мысль. Вот. Важно, куда опять-таки направлено наше внимание. Поза тела нам может помогать или мешать. И поэтому для человека, у которого больные ноги, у него будет, естественно, лучше пусть он посидит, может быть. Вот. А для человека, который хочет как раз поскорее лечь, вот ему, может быть, и полезно будет сделать пару земных поклонов для того, чтобы как-то взбодриться и совсем по-другому уже относиться к молитве. Но вы знаете, об этом лучше, наверное, спрашивать людей, которые как-то больше аскеты, чем я, так скажем.
Вот тут аналогичные вопросы сразу идут о молитве на коленях дома. Ну, наверное, это все индивидуально и от души.
Конечно.
У нас остается немного времени. Вот что-то, может быть, еще важное о молитве?
Мне кажется, что когда человек только начинает молиться, он ищет какого-то образца. И этот образец, да, это он точно может увидеть и в молитвословии, он может увидеть его и в псалмах. Но вот как углубляется наша духовная молитвенная жизнь? Во-первых, она углубляется в том, что мы не только утром и вечером прибегаем к молитве, но стараемся как-то в течение дня помнить о Боге. Во-вторых, само Священное Писание может стать для нас источником молитвы. Мы его вначале читаем для того, чтобы увидеть, как надо, как не надо, некоторые так вот читают, да? Но в какой-то момент мы можем начать его читать таким образом. «Господи, вот у меня этого нет». Но это не по поводу того, что я хороший или плохой. Это по поводу того, что я очень хотел бы, чтобы ты мне помог это приобрести. «Господи, помоги мне в этом». И это будет уже молитва. И вот когда так начинает человек читать Писание, то молитва становится более разнообразной, и действительно она начинает касаться его непосредственной жизни. Писание становится тем зеркалом, в свете которого он оценивает свою жизнь и думает, какие вещи ему надо приобрести, а от каких отказаться. И тогда как-то тоже все становится более-менее спокойно, потому что не просто там по списку каких-то грехов человек начинает себя судить, а вот по той реальной самой жизни, которая у нас и отражена в Писании.
Здесь вот еще вопросы я вижу о том, что 500 раз нужно ли читать Иисусову молитву. Ну, вот я просто от себя думаю, что, вероятно, такое правило, или кто-то сказал 500 раз читать, чтобы человек всегда пребывал в молитве. Вероятно, даже не нужно подсчитывать или нет.
Я не знаю, кто говорил, поэтому кому-то, может быть, этот совет и поможет. Сейчас многие... Ну, я могу сослаться на такого грузинского священника, отца Федора Гагнадзе, который этим летом как раз говорил об Иисусовой молитве, и он говорил, что он своих прихожан учит. Вот ты ставь будильник на 15 минут, найди себе какое-то такое место, где тебя не будут сильно беспокоить. Вот, как-то сконцентрируйся на... в том, что происходит внутри себя, даже, может быть, глаза как-то опусти, так, чтобы смотреть примерно, где твое сердце находится. И начинай медленно, с размышлением обязательно, повторять слова Иисусовой молитвы. Может быть, даже вслух, для того, чтобы никуда не улетать, вот, чтобы это не становилось такой вот мантрой. И если ты будешь так делать в течение 15 минут, потом, может быть, тебе понадобится как-то это увеличить. Но он говорит одну такую важную вещь. Обязательно при этом читай Евангелие. Потому что если ты не будешь читать Евангелие, то эта молитва станет просто для тебя такой практикой медитации. А Евангелие будет тебя всегда связывать с Иисусом.
Владимир Сергеевич, вот наше время просто истекает, поэтому вот я показываю, что нужно уже остановиться. Вот я бы хотела обратить внимание вот на то, что вы сегодня сказали, молитва должна развиваться, как и человек. Благодарю вас за то, что вы были с нами. Надеюсь, вы к нам еще приедете.
Спасибо, я всем желаю радости в молитвенной жизни.
Друзья, всего доброго.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.